Мне хотелось бы рассмотреть еще очень интересный аспект, относящийся к телевидению, а именно то, каким образом наши глаза могут стать причиной духовного падения. Эту опасность мы, к сожалению, часто недооцениваем, несмотря на то, что сам Господь указывает на нее. Прочитайте из так называемой Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Итак, глаз может соблазнить нас, а значит привести к серьезному падению. Глаза могут стать как бы стартовой кнопкой, переводящей в движение весь механизм, результатом действия которого будет совершенный нами грех. О том, как срабатывает этот механизм, каждый из нас знает по собственному опыту. Зрение порождает желание, питает его, развивает фантазию, и в конце концов мы забываем о послушании Богу, грешим и становимся виновны перед Ним. С самых давних времен этот процесс протекает одинаково, и сатана снова и снова им успешно достигает своей цели. Никогда не было так важно, как в век телевидения, видео и магазинов, полных непотребными товарами, задуматься о предостережениях Слова Божьего против похоти очей. Уже в законе мы можем найти правила, данные для того, чтобы защитить глаза израильтян. Мы все хорошо знаем о кисточках на краях их одежды. Знаем ли мы, зачем они были нужны? Прочитайте об этом в книге чисел, 15 глава с 39 стиха. «И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Итак, у израильтянина было 4 кисточки на краях одежды, и они должны были постоянно напоминать, что их сердца и глаза могут привести на неверный путь. Наш уважаемый и любимый Иов постиг это еще до того, как был дан закон. В книге его, в 31 главе, в 1 стихе мы читаем: «Завет положил я с глазами моими», если прочитать дословно, «предписал завет моим глазам, чтобы не помышлять о девице». В 7 стихе он мог сказать: «Если стопы мои уклонились от пути, и сердце мое следовало за глазами моими». Иов понял, насколько опасно, если сердце следует за глазами, и каким недобрым последствиям это может привести. Итак, он заключил завет со своими глазами, нет, лучше предписал своим глазам. Для него глаза не были полноправными партнерами по договору. Как часто наши глаза хотят вовсе не того, чего желаем мы. И мы многому можем научиться у Иова. И вот мы, наконец, подходим к одному из самых интересных аспектов нашей сегодняшней беседы, наших размышлений и исследований. Когда же глаза впервые послужили причиной падения? Как вы думаете? Уже в первой книге Моисея, в Бытии, в 3 главе, в 6 стихе сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, дала мужу своему, и он ел». Вот когда появилась цепочка: зрение, похоть, грех. Далее, в интерпретации сатаны, Ева увидела все совсем в ином свете. Как легко сатана внушил ей, что дела обстоят совсем по-другому, нежели говорит Бог. Через телевидение сатана многое разъясняет, в кавычках, тебе по-своему. А если ты, как некогда и Адам, отсутствуешь, он берется за твоих жену и детей. Что стало следствием искушения Евы? В результате первого греха все человечество оказалось во власти смерти. Пролистаем несколько страниц и прочтем. Бытие, 6 глава, 1 стих. «Когда люди начали умножаться на земле, и появились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Итак, уже потомки Сифа не устояли перед этим гибельным механизмом и, искусившись, предпочли дочерей Каина общению с Богом. Они смешались с представительницами проклятого рода. Последовавшее вслед за ними нечестие привело к всемирному потопу. Как часто мы сегодня становимся свидетелями того, как все большее число чад Божьих идет на компромиссы с этим миром. Прискорбно. Как и тогда, так и в наше время это начинается обычно с того, что дети Божьи смотрят на мир сей, затем они пытаются найти в нем что-то хорошее, в кавычках, и в конце концов смешиваются с ним, переставая быть свидетелями Христовыми для погибающих. Интересно, правда? Идем дальше. Следующим, кто стал жертвой этого ужасного механизма, был Лот. Вначале мы уже прочитали о нем, и позже снова вернемся к его печальной истории. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, и вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как вся земля египетская. Бытие, 13 глава, 10 стих. Так началось его катастрофическое падение. Он отделился от религиозного мира, вышел вместе с Авраамом из идолопоклоннического Ура в Халдеи, но его сердце осталось привязанным к материальному миру. И вот в его представлениях сад Господа смешался с землей египетской. Это может произойти и с нами, если мы перестаем бодрствовать. Тогда катастрофа, постигнувшая Лота, постигнет и нас. Знаешь ли, кто впервые употребил слово «мир»? Дочери Лота. В Бытии, в 19 главе, в 31 стихе, они говорят «по обычаю всей земли». В немецком переводе сказано «по обычаю всего мира». Подумайте над этим. Где они познакомились с обычаями мира сего? В Содоме. Наверное, вы тоже замечали, что плоды телевидения у христиан часто видны не столько в их жизни, сколько в жизни их детей. Сами они могут быть достаточно духовны, чтобы вред, приносимый телевидением, не превышал некоторых определенных границ. В 34 главе Бытия мы встречаем еще один печальный пример – Дину, дочь Якова. Стих 1. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Не это ли желание часто заставляет нас смотреть телевизор? На самом деле нам абсолютно не нравится, если мир нас считает хронически неинформированными. Но не является ли это частью поношения Христова? Подумайте, вернемся же к Дине. Итак, она захотела обязательно персонально получить информацию о дочерях ханаанских. Зачем ей это было нужно? Ее дед и прадед уже достаточно хорошо узнали, что эти женщины из себя представляют. Прочитайте Бытие 26 главу 34-35 стих или 28 главу 1-8 стихи. Но зачем нам слушать этих стариков? Авраам сказал некогда своему слуге: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жену из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Мнение такого человека, как Авраам, должно было бы быть достаточным авторитетным для Дины. Но как обстоят дела у нас? Насколько часто мы прислушиваемся к советам Слова Божьего? Как мы относимся к замечаниям старших братьев и сестер во Христе? Дина, к сожалению, решила самостоятельно исследовать мир. Сегодня нам не надо даже выходить из дома, чтобы посмотреть на то, чем заняты дочери мира сего. Любопытство Дины принесло много горя целому городу и ей самой. Да и вся семья Якова уцелела только благодаря тому, что Бог, как и всегда, остался верен своим обетованиям. Еще один не менее печальный случай, который произошел после этого с Аханом. Прочтем, как об этом написано в книге Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. «Между добычей увидел я», опять механизм сработал, «одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось». Похоть расчет. «И я взял это», а это уже не послушание. «И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. Невинные дети Ахана погибли вместе с ним. Разве не так же, я имею в виду нашу сегодняшнюю жизнь в вере, бывает с теми, кто увлекается телевидением?» В книге Судей, в 14 главе, в 1 стихе, мы встречаем такой же ход событий у Самсона. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он захотел во что бы то ни стало ее получить». Мы знаем, как закончилась эта история. Ну, конечно, можно сказать, да, но впоследствии он убил 3000 врагов. Совершенно верно. Благодать Божия не имеет границ. Но давайте подумаем, сколько бы мог еще подвигов совершить Самсон, если бы его падения не повторялись так часто. Он начал с того, что увидел, и закончил полной потерей зрения. Возможно, кто-то скажет или подумает, ну да, Самсон был слабовольным человеком. Но даже царь Давид не устоял однажды против похоти очей. Даже такой человек, как Давид, о котором сказано, что он муж по сердцу Божьему. Не должно ли это нас привести в ужас? Я прочту из Второй книги Царств, 11 глава, 2 стих. Однажды Давид, встав с постели, весь тот день он проспал, и прогуливался на кровле царского дома, и увидел с кровли купающуюся женщину. Мы знаем хорошо, что произошло дальше. Зрение снова привело в движение механизм греха, и последствия опять были ужасны. Давид не имел стопроцентной защиты перед этим механизмом. Наверное, мы иногда легкомысленно думаем: «О, я верю, что телевидение не может повредить мне, Господь так близок мне, и я имею Слово Божие, и крепко держусь за Его наставление, со мной ничего не может случиться». Давид, наученный горьким опытом, начал говорить совсем по-другому. Он молился так: «Отврати очи мои, чтобы не видели суеты». 118-й псалом. Он со всей серьезностью решил: «Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого или зла я не буду знать». Незадолго до этого он праздно прогуливался по крыше своего дома, глядел по сторонам и в результате пал. Теперь он говорит: «Буду ходить посреди», в немецком переводе «внутри дома моего». Там он защищен от искушений. «Не положу перед очами моими вещи непотребны». Обратим внимание на смысл этого стиха. Давид не хотел иметь в своем доме вещей, которые противны Богу и могут привести к падению его самого. Такой была реакция Давида после того, как он однажды последовал за своими глазами. Этот грех стоил ему 4 детей. Я бы хотел прочитать еще одно место из Библии, которое, по моему глубокому убеждению, тесно связано с темой телевидения. Книга пророка Иезекииля, 23 глава, 14-16 стихи. Здесь о Агаливе, под этим именем имеется в виду Иерусалим, говорится так: «Но это еще умножило злодеяния свои», то есть дословно уклонение от Бога, «потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове повязками, имеющих вид военачальников, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов». Здесь мы можем видеть еще одно классическое проявление того злого механизма, который могут привести в движение наши глаза. Не лучше ли проявить осторожность? Позвольте мне ненадолго вернуться к истории Лота. Вначале мы прочли, что он мучился в своей праведной душе из-за того, что видел и слышал беззаконные дела. В Содоме у него не было радости. Он потерял там свою жену, большую часть своей семьи и все имущество. Давайте поразмышляем над ситуацией. Лот ушел в Содом. Авраам остался на горе. У Авраама был шатер и алтарь, то есть он жил как пришелец и странник, имея место для молитвы и близкого общения со своим Богом. Теперь давайте представим, что Авраам стал владельцем портативного телевизора. Тогда он тоже бы оказался в Содоме. Даже оставаясь на своей горе, он был бы в Содоме и мучился бы в праведной душе, видя и слыша беззаконные дела. Исаак, тоже смотря и слушая, подобно дочерям Лота, учился бы «обычаям всей земли», в кавычках. И я почти уверен, что Бог прошел бы мимо шатра Авраама. Как пример, прочитайте в Бытии главы 18-19. В дом Лота не хотели заходить даже ангелы. Авраам не был бы так благоразумен и не имел бы мужества ходатайствовать за Лота. Но Авраам был так плохо информирован о Содоме, что думал найти в нем даже 50 праведников. А если бы у него был телевизор? Он бы знал, как там обстоят дела, и он понял бы, что так просто абсурдно думать. Он ходатайствовал, пока число праведников не снизилось до 10, но и их там не было. Но Авраам этого не знал. Но несмотря ни на что, он продолжал молиться. Он не знал точно, пуст ли Содом. Лот знал, насколько плохо обстоят дела в Содоме, и это было тяжелым бременем на его совести. Такая произвольная конструкция может отчетливо показать, какое влияние может иметь телевидение на жизнь верующего. Должны ли мы знать все, что происходит в мире, или же наша обязанность быть здесь небесными светильниками и посланниками Христа? Господь уже не здесь, Он превознесен, и мы должны показать это людям, возвещая им необходимость покаяния. Если мы ежедневно, ежечасно отдаляемся от мира, то в наших мыслях и действиях мы будем подобны Христу. Наши дети не будут воспринимать народ Божий как нечто странное. Я вовсе не хочу сказать, да не поймет меня никто неправильно, что все христиане, смотрящие телевизор, плохие евангелисты. Я также очень далек от мысли, что все христиане, не имеющие телевизора, особенно духовны. Но библейский принцип остается неизменен. Если мы хотим быть благословением и свидетельством для мира, необходимо от него полностью отделиться. Я не могу, стоя в болоте, кого-то из него вытащить. Сначала мне самому надо стать на твердое основание. Для любого служения, которое поручает нам Господь, необходимо две вещи. Решительное отделение от системы мира сего и постоянная молитва. Конечно, телевидение не является единственным звеном, которое может связать нас с этим миром. И до телевидения было достаточно много подобных вещей. Есть они и сейчас. Тем не менее, мы защищены от всевозможных соблазнов этого мира. Если мы вместе с Асафом можем воскликнуть: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Разве та полнота, которую мы имеем во Христе, не может нас полностью удовлетворить? Иисус Христос захотел и смог в любых условиях быть радостью своего Отца. Если же Он не может наполнить наши сердца, то дело тут совсем не в Нем. Если же Он совершенно наполнил наши сердца, значит, для телевидения там просто нет места. И мы принадлежим к тем, кому оно просто не нужно. Будем же постоянно взывать к нашему Господу за всех им искупленных и за нас самих, чтобы только Он всегда был нашей радостью и силой. Будьте благословенны. Аминь. Я хочу рассказать, как собой телевидение мир наполняет, и дыханием своим радость в Боге и верность Ему отнимает. Часто можно услышать: «Я сам господин себе», не заметив того, как уже оказался в беде. Но я знаю, как душу от рабства такого избавить. Надо мыслить о горнем, а мысли земные оставить. Лишь туда, где во славе Христос восседает, чадо Божие взор пусть всегда устремляет. Взглянь на Господа нашего путь земной, чтоб тебя искупить, жертвой сделался Он. И с победой Сын Божий закончил служение свое. Ко Христу, друг, стремись, твердо веря в Него. Где сокровище ваше, там нужно и сердце искать. Испытай себя, можешь ли ты без лукавства сказать: «Я небес гражданин и мечтаю о встрече с Христом. Здесь я странник, пришелец, в небесной отчизне мой дом». Что ты в будущем ждешь? Вера смотрит куда? Все, что в мире не вечно, пройдет без следа. Глаз не видел, не слышало ухо, и на ум не придет то, что любящий Бога в небесной отчизне найдет. Посмотри, телевизор не в силах небесной страны показать. Он лишь может, как тяжкое бремя, на землю твой взор направлять. Не откладывай дальше. Поскорее откажись от него, дни лукавы и быстры, да будем взирать на Христа одного.
Thank you. сколько сделал добра мне Господь. Не одним наделил меня даром, Он хранит мою душу и плоть, а я мало Ему благодарен. Я хочу славословить Его за рождение в смирении в яслях, а потом Он воскрес с торжеством и очистил нас, грешников грязных. А потом Он воскрес с торжеством и очистил нас, грешников грязных. Да, я прах, и грех главный мой враг, и я знаю, сколь слаб и ничтожен. Ах, как много Господь дал мне благ! Помоги мне служить Тебе, Боже. Да, я прах, и грех главный мой враг, и я знаю, сколь слаб и ничтожен. Ах, как много Господь дал мне благ! Помоги мне служить Тебе, Боже. Начинается жизни река у креста на Голгофе, конечно, как Господня любовь велика, как Его благодать бесконечна, как Господня любовь велика, велика, как Его благодать бесконечно. Да, я прах, и грех главный мой враг, и я знаю, сколь слаб и ничтожен. Ах, как много Господь дал мне благ! Помоги мне служить Тебе, Боже. Да, я прах, и грех главный мой враг, и я знаю, сколь слаб и ничтожен. Ах, как много Господь дал мне благ! Помоги мне служить Тебе, Боже. Начинается жизни река у креста на Голгофе.
Какое счастье мы имеем, слава! show.